Константин Александрович лорд Кипанидзе на безымянной высотке. Были ранние сумерки, когда в Марьиной роще за голубым лиманом перед Ладо Вашаломидзе открылись двери блиндажа генерала Леселидзе. Генерал был один. Ладо начал уверенно рапортовать и вдруг испугался собственного голоса. От волнения он звучал чересчур гулко и раскатисто. Вашаломидзе смутился. «Давай-давай, братец, не робей. Эти стены не такое выдержат», – подбодрил его генерал, шагнув ему навстречу. Новенькие сапоги командующего невыносимо скрипели. Видимо, его раздражали эти рулады. На ходу он несколько раз притопнул сперва одной, потом другой ногой, как бы желая раздавить скрипящего чертенка. «Ты не меритин?» – спросил Деселидзе. «Так точно, товарищ генерал. Говорят, и меритины бывают или очень рассудительные, или очень вспыльчивые. А ты каков, брат?» «Когда как лучше для дела, товарищ генерал?» «Ты прав, война расчет любит», – одобрительно сказал командующий, взглянув ему в глаза. Молодой полководец казался старше своих лет из-за строгого, даже несколько сурового выражения лица. Но когда он говорил, в его глазах временами вспыхивал смех, будто он неожиданно вспоминал что-то хорошее. Был он крепко скроен, коренаст, высокий, умный лоб уже слегка избороздили морщины. «Родители у тебя есть?» «Есть, товарищ генерал. Жена, дети. Я холост. Что же, значит, не любят тебя девушки, парень?» «Нет, товарищ генерал. В этом мать моя виновата», — ответил Вашаломидзе. «А что же она? Хочу, говорит, для своего единственного сына лучшую невесту на свете. Вот я и состарился холостым». Командующий нахмурил брови. Вашаломидзе не помнил, раздосадовало ли генерала его многословие, или эта внезапная тень набежала от какой-то неприятной мысли. «Так ты, значит, один у матери?» – сказал Леселидзе и, немного помолчав, подвел разведчика к занавешенной карте. «Ты карту хорошо знаешь?» «Знаю, товарищ генерал». Командующий отдернул занавеску. На карте в разных местах теснились синие и красные кружки. Тонким, как газырь, пальцем генерал указал на одно необведенное карандашом место. Это была поросшая кустарником безымянная высотка, какие нередко встречаются на юге Таманского полуострова. «А знаешь, что здесь засел вражеский корректировщик?» «Знаю, товарищ генерал». «Много вреда он нам причиняет». «Это знаю, товарищ генерал». «Ты, я вижу, вроде Котской Нины, знаменитой гадалки. Все знаешь», — усмехнулся генерал и снова поглядел ему в глаза. «На одного ты не знаешь, Вашаломидзе. Пробовали мы этого корректировщика выковернуть артиллерийским огнем. Потом два раза посылали людей. Не дошли до пригорка. Да ведь не каждый же кувшин разбивается у реки, товарищ генерал». Генерал окинул Вашаломидзе быстрым взглядом, потом улыбнулся и сказал: «Ну, раз так, угощу я тебя нашим гурийским вином». Он достал с полки кувшин, наполнил стакан темно-красным вином и подал Вашаломидзе. «За ваше здоровье», – сказал Ладо и осушил стакан. «Ну что, хороша гурийская Изабелла?» «Каким-то лекарством отдает, товарищ генерал». Леселидзе рассмеялся. «Что ж ты ее бронишь, братец? Я ведь денег с тебя не прошу». Ему все больше нравился этот прямой и храбрый человек. «Вот кончится война, приеду к тебе в Эмеретию, и тогда посмотрим, каким ты угостишь меня вином. Пусть врагу не поздоровится от встречи с вами, товарищ генерал, а к нам добро пожаловать». «Ну, задание тебе известно, товарищи, подбери сам. Главное – снять корректировщика и удержать высотку до начала нашей атаки. Хорошо бы сегодня ночью, успеете подготовиться?» «Успеть-то успеем, но лучше утром пойти, товарищ генерал. Ночью фашисты пугливы, их так просто не возьмешь». «Понятно, товарищ Вашаломидзе», – одобрил генерал. «Действуйте». Выйдя из блиндажа, Вашаломидзе услышал его голос. Генерал кричал кому-то в темноту: «Перенеси мне другие сапоги! Извел меня этот проклятый скрип!»